Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать книги 12 малых пророков. Сегодня мы начинаем читать книгу пророка Михея. Михей жил приблизительно в 720-х годах, пророчествовал во время падения Самарии, но пророчествовал он в Иудейском царстве. Он был современником пророка Исаии. Книга его не очень большая, там всего 7 глав, но интересная. В этой книге находится самое известное пророчество мессианское, которое всякий раз вспоминается накануне Рождества Христова, о том, что рождение Мессии, рождение сына Давида должно свершиться в Вифлееме. Главное в этом смысле, вот и главное это пророчество, вообще все самое значимое в этой книге содержится в 5 главе книги пророка Михеи, но мы в отношении данной книги изберем не систематический подход к анализу этой книги пророческой, а будем читать по порядку, просто глава за главой. В отношении к этой книге это, как мы увидим, лучше подходит. Схема книги пророка Михеи выглядит в целом образно так. Сначала, ну, в принципе, такой образ и в большинстве других книг пророческих выдерживается, и даже в книгах великих пророков эта схема отчасти, конечно, срабатывает. Во-первых, звучит обличение за то, что нечестиво люди себя ведут. Естественно, обличение заканчивается свидетельством о наказаниях. В контексте книги пророка Михеи особое наказание будет по отношению к пророкам, точнее, к лжепророкам Израиля. Им особое наказание, потому что им очень много дано, и с них очень много спросится. Они сами себя ставят на слишком высокое положение, претендуют и сами же проповедуют ложь, соблазняют народ, и поэтому наказание им гораздо больше. И дальше после этого пророчества, то есть после этих обличений и наказаний, идет пророчество о Мессии, которое завершается вообще уже эсхатологическими обетованиями, то обещание новой жизни. Характерной чертой книги пророка Михея является представление о единстве Израиля. Самария, то есть Израильское царство, и Иерусалим, Иудейское царство, они воспринимаются как один народ, как одно целое. Тут важно заметить, вспомнить, как образовалось-то подобное разделение, что после смерти царя Соломона, который правил единым Израилем, всеми коленами израильскими, после его смерти престол наследовал сын Роваам. Правление царя Соломона тяжелым бременем было для всего совокупного израильского народа, потому что они строили и дворец царский, и храм. Это было очень обременительно, очень много налогов, очень много отвлечения рук было на строительство этого храма. И люди устали. И мечтали о том, чтобы строительство храма скорее закончилось, потому что им тяжело было нести эту стройку. И вот строительство заканчивается, и они вправе и очень справедливо надеются, что Роваам даст им льготы, послабления, опустит их по домам, то есть какая-то начнется вот свободная, вольная, радостная жизнь. Но Роваам этого не сделал, он был молод, послушался не пророков, не старцев, послушался молодых людей, своих товарищей, и ужесточил еще более гнет, который так-то очень тяжел был для народа. И по этой причине особенно когда появился некий лидер неформальный. По этой причине 10 колен Израилев откололись от Иерусалима, образовали свое собственное царство, Северное царство, которое стало называться Израильским царством, а в районе Иерусалима из одного единственного колена практически, из колена Иуды, и образовалось царство чуть меньше, Иудейское царство со столицей, с центром в городе Иерусалиме. И сразу же начинает строиться столица для этого Израильского царства, отколовшегося. Эта столица называется Самария. И для того, чтобы привыкшие, ну, благочестивые израильтяне не ходили в Иерусалим на поклонение в храм, потому что если люди будут помнить храм и чтить храм, то вот это единство будет сохраняться между двумя расколовшимися половинками одного целого. И поэтому израильские цари, первый это Иеровоам, он придумал, куда направить религиозные чувства своего народа и поставил двух тельцов, одного в Вифиле, другого в Дане, и сказал: «Вот твои боги, поклоняйся им». То есть он не называет этих тельцов именем другого бога, он говорит, это именно тот самый бог, но делает ему изображение. Главная цель, чтобы не допустить приход израильского народа в Иерусалим на поклонение. Им дается такой альтернативный культ. Фактически долгие десятилетия так и живут два царства соседства, иногда даже враждуя, духовно очень немирно живущие, потому что все цари израильские, они были нечестивыми правителями, тогда как среди царей иудейских встречались и благочестивые правители, нечестивых было очень мало. И в силу вот такой разности духовной, эта разница не способствовала их плодотворному общению. А политически они тоже не очень друг в друге нуждались, ибо были слабые. И так иногда даже враждовали друг с другом. И вот в тексте книги пророка Михея израильский иудейский народ предстает как некое единое целое, в речи пророка целое, то есть он воспринимает это целое, и первый момент, по которому он так говорит, по которому он так оценивает место Израиля в судьбе народов, он говорит о том, что не надо делиться, не надо размышлять о том, кто виноват в том, что произошло разделение прежде единого народа на две половинки. Не надо искать виновных, потому что виноваты оба, потому что оба довели до того, что произошел раскол. Это и исторически очень правда, вот даже вкратце ту историю, которую я только что напомнил, потому что в этом виноват и Иеровоам, который не смог услышать свидетельство народного. А с другой стороны, в этом виноват, естественно, израильский народ, жители Израильского царства, потому что очень хотели быть независимы от потомков Давида, хотели образовать свое собственное царство, ни с каким богом вообще его не соотнося и никак ему не подчиняясь. Поэтому то, что произошло, виноваты оба. И это не пустые слова, это не просто какая-то, ну, так сказать, хрестоматийная, понятная вещь. Ведь на самом деле иудеи-то думали, что во всем происшедшем виноваты израильтяне, потому что это они восстали и они ушли. Они еще более думали об этом потому, что именно в Израильском царстве были созданы идолы, которым поклонялся израильский народ. Стало быть, нечесть израильского народа с точки зрения народа иудейского очевидно. Израильтяне – грешники. И вот книга пророка Михея как раз не позволяет так думать. Он свидетельствует о том, что на самом деле оба виноваты и оба нечисты. Оба не исполняли заповеди Божьих, оба позволяли себе ходить в своей воле, и поэтому виноваты оба. Никто не лучше. Вот как в первой главе пишет об этом пророк Михей. «Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли? Зато сделаю Самарии грудов развалина в поле, местом для разведения винограда. Не зрину в долину камни я, обнажу основание и я. потому что болезненно поражение я и дошло до Иуду, достигло даже до ворот народа моего, до Иерусалима». И дальше несколько мест еще, где пророк Михей подчеркивает, что оба народа ответят за то, что происходит. Некоторым образом, ну так, например, толкует этот метаисторический эпизод митрополит московский Филарет Дроздов. Он говорит, вот, пытаясь объяснить для себя некоторые известные церковно-исторические реальности, он говорит, что православная церковь и католическая – это как разошедшееся израильское царство и иудейское царство. И говорит, что в этом разъединении, в этой схизме, в этом расколе виноват кто-то один, не представляется возможным ни с точки зрения такого сравнения, ни с точки зрения здравого смысла. Когда происходит расход, когда некий раскол оформляется, то обычно виноваты в этом обе стороны. И вот он как раз об этом и пишет, митрополит Филарет Дроздов. Дальше, говоря о наказании народа, пророк Михей в 7 стихе пишет интересные слова. «Все истуканы я будут разбиты, все любодейные дары и я будут сожжены огнем, и всех идолов и я предам разрушению, ибо из любодейных даров она устраивала их, а она на любодейные дары они и будут обращены». Любодеяние, как любовь к миру, к вожделенной красоте мира, как любовь к страстям, которые и возбуждает мир в этом его вредность, как любовь к страстным удовольствиям, которое рождает обладание земными благами. Вот как понимает любодеяние пророк Михей, то есть человек, любящий мир, живущий только для мирских удовольствий, для мирских привязанностей, никак не соотносящий свою жизнь с Богом, никак не относящий жизнь свою со Словом Божьим, он и есть любодей. Таким образом, любодеяние, любодейные дары – это все то, что человек приносит миру для того, чтобы пользоваться его удовольствиями и красотой. И в то же время все, что дает нам мир, это тоже любодейные дары, потому что это те подарки, которые получаем мы за то, чтобы радоваться и утешаться общением с миром, а вовсе не общением с Богом. То есть каждый человек призван к тому, чтобы возлюбить Господа всем сердцем своим, всем помышлением своим, всей крепостью своей, возлюбить Бога. То есть все должно быть отдано Богу. Он источник нашей жизни, Он источник нашей радости, и каждый, чтобы почувствовать это и насытиться этим, он должен отдать Богу все. Но вот вдруг большая часть людей и по естеству рожденные в грехах люди, они на самом деле ищут, как бы им получить радость-то не от Бога, а радость от мира. И каждый понимает рано или поздно, что если мы хотим баловаться игрушками этого мира, если хотим получать большие наслаждения, все больше и больше наслаждений, которые дает нам мир, тем больше надо жертвовать этому миру. То есть не то, чтобы человек мог любить Бога всем сердцем и любить мир тоже, так уж как получится. Нет, если он всем сердцем любит Бога, то любить мир он уже не может, ему нечем будет любить. Он ничем миру, мирским страстям, удовольствиям пожертвовать не может, потому что все уже отдано Богу. А если он все-таки хочет получать удовольствие, то он не исполняет заповеди, он не может принести Богу 10%, 20%, 50%, 70% своего сердца. Не может, потому что радость человек получит в Боге только тогда, когда принесет все сердце. И поэтому человек очень рано понимает, что для того, чтобы получать радости от мира, тоже надо жертвовать, тоже надо что-то от себя брать и отдавать для того, чтобы получать удовольствие с этим миром. Хочешь иметь богатство – надо жертвовать. Хочешь власть – надо жертвовать. Даже если хочешь, чтобы тебя окружали, скажем, красивые дома, виллы или красивые женщины, и то надо чем-то жертвовать. То есть даже ради удовольствия этого мира правила требуют, чтобы человек жертвовал. Ради семьи нужно жертвовать, ради друзей нужно жертвовать, ради возможности общения, ради работы. Ради всего, что есть в этом мире, человеку приходится что-то жертвовать, и поэтому он приносит эти дары. Но эти дары называются любодейными, потому что они принесены не Богу. Они не свидетельствуют о любви к Богу, а свидетельствуют о нашей любви к миру. А по слову и Ветхого Завета, и особенно это известно из книги апостола Иакова, из его послания, о том, что невозможно совместить любовь к Богу и любовь к миру, и там, в этом послании, апостол так и называет, что прелюбодеи и прелюбодейцы. То есть называет, что люди, которые желают получать удовольствие от мира, которые жертвуют чем-то ради получения этих удовольствий, они считаются любодеями. И каждый, опять-таки, понимает, что даже вне христианского контекста, даже по естественному движению человеческого сердца, даже в древнегреческой философской традиции, аскетической традиции, это было очевидно, что когда человек жертвует чем-то ради получения земных удовольствий, не вечных, тленных удовольствий, он поступает недостойно человека. Сейчас-то, конечно, все это сгладилось, и люди воспринимают человека иначе, и считается, что это нормально и законно, и даже, более того, так и нужно жить. Но и древние, еще дохристианские времена, и, разумеется, и ветхозаветные времена, и в христианские времена было совершенно четкое представление о том, что если человек посвящает свою жизнь, отдает все лучшие силы достижения тленной славы, тленных благ, тленного богатства, то этот человек на самом деле глуп, он зря теряет время, человека достойны только вечные вещи. Собственно, трагедия – это как раз духовности, языческой духовности, в том и состоит, что ради достижение удовольствия, ради того, чтобы удовольствие было, казалось, по крайней мере, законным, чтобы удовольствие было доступным, люди и создали идолов, создали сам культ. Через этот культ они и олицетворили свои собственные страсти. И создав этот культ, они теперь нашли необходимым, возможным, естественным для себя люди нашли, что можно и жить теперь в таком культе, в таких удовольствиях, потому что это и есть наше божество. Мы ему поклоняемся, мы ему служим, мы ему выдумали, а по сути это дело, мы можем придумать про него легенду, мы можем, поклоняясь ему, разрешать смущение нашей совести, но главное, что фактически мы этим самым олицетворили нашу собственную страсть. Мы сделали себе Бога даже не по образу и подобию своему, а по образу и подобию своей собственной страсти. Конечно, это еще большее зло, еще больше и худший грех. И в результате все вот наши дары, все наше время, какие-то материальные, вещественные дары, которые человек приносит в домах к этим идолам, все вот это собранное, приносимое, все время отданное им, все вот какие-то произведения земли отданные им, силы души отданные этим страстям, все это и пойдет, по слову пророка Михея, и пойдет на удовольствие таких же самых страстей. Как вот, напомню, он и говорит в 7 стихе 1 главы. «На любодейные дары они и будут обращены». То есть вы делали идолов, устанавливали культ, чтобы радоваться жизни и позволять себе под маркой этого культа любые непотребства, то ваши домы будут сожжены, вы будете введены в плен, все будет разрушено и разграблено для того, чтобы другой народ мог делать то же самое. То есть служить с помощью даров своим собственным страстям, исполнять свои собственные желания, прихоти и страсти. И вот таков круговорот, общественный круговорот в человеческом обществе. То есть когда человечество начинает служить идолам, принося все, что у него есть, идолам, вместо того, чтобы приносить Богу, то и все остальные народы включаются в этот цикл, и все начинают грабить и убивают друг друга, исполнять собственные прихоти. И, собственно, именно наличие у каждого народа каких-нибудь идолов и служение этим идолам для того, чтобы каким-то образом создать культ собственных страстей, приводит к тому, что появляются народы и племена, желающие захватить эти игрушки и побрякушки, все эти золото, дома, богатые сады для того, чтобы в свою очередь самим себя насладить и насытить. И наоборот, если бы люди служили Богу и приносили бы не любодейные дары, а настоящие дары Господу Богу, тогда бы и не было никаких конфликтов, потому что тогда бы люди приходили для того, чтобы научиться вере, для того, чтобы преобразиться и жить, соответственно, с достоинством христианина. Вот таким образом наше собственное любодейное отношение к миру и является причиной и страданий, и войн, и революции, и воровства, и убийства, и всякого-всякого насилия, бунтов, восстаний и так далее. Потому что сами-то мы начинаем служить, создаем себе идолов для того, чтобы удобно было удовлетворять наши страсти. Это и приводит ко всем проблемам человечества. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех, Господь.